Мы начинаем говорить о проблеме выплаты пенсии жителям неподконтрольных территорий. В нашей студии Валерия Вершинина, менеджер программы советника Министерства социальной политики по вопросам внутренне перемещенных лиц. Здравствуйте.
Добрый день.
Валерия, об этой проблеме говорят много, но никогда не дают детальных указаний и схем, как можно осуществлять выплату пенсии тем, кто по тем или иным причинам остался жить на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Особенно актуальной эта проблема становится, потому что грядет пенсионная реформа, и может так случиться, что законопроекты пенсионной реформы отсекут последние возможности и лазейки для жителей неподконтрольных территорий получать выплаты, или не отсекут, если активисты проследят за тем, чтобы дискриминационных положений не было в новых документах. Давайте начнем с вашей оценки.
Дело в том, что конфликт на Донбассе уже практически 3 года.
И, уже больше 3 лет.
Да, уже на самом деле больше 3 лет. И, к сожалению, эта цифра является знаковой, скажем так, потому что в Украине действует норма, согласно которой срок исковой давности 3 года. И это означает, что люди, которые в связи с оккупацией территории лишились социальных выплат, в случае, если они не могут за собственный счет переместиться, обеспечить себя жильем и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, и, соответственно, они лишены всех социальных выплат, и в том числе пенсии, такие люди, к сожалению, в дальнейшем не смогут взыскать, ну, кроме как в Европейском суде, сумму, которая пойдет за тот период, что они выплаты не получают. Дело в том, что на Украине на момент начала конфликта вот на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области проживало более 1 миллиона пенсионеров, где-то 1 200 000, если я не ошибаюсь. Из них в качестве внутренне перемещенных лиц зарегистрировались и начали получать помощь, ну, около 300 тысяч. Это означает, что примерно 3/4 от общего количества перемещенных лиц, а людей, которые проживают в отдельных регионах Донецкой и Луганской области, на данный момент лишены возможности реализовать свое законное право на пенсии. И наша задача, в первую очередь, как государство, продемонстрировать способность и гибкость в принятии тех законодательных решений, которые позволят им, во-первых, получить всю задолженность по пенсиям, независимо от срока исковой давности, поскольку не по своей вине люди были лишены этих выплат. И второе – это отыскать такие инструменты и механизмы, которые позволят максимально эффективно обеспечить их право на пенсии. При этом нам не нужно изобретать велосипед. К огромному сожалению, Украина в своей беде не уникальна, и мы можем воспользоваться опытом других государств, которые в той или иной степени решали данные проблемы для того, чтобы обеспечить выплату пенсии жителям неподконтрольной территории.
Я так понимаю, что каких-то механизмов без решения суда нету на самом деле получать пенсии.
Если мы говорим об Украине сейчас, да, то да. На данный момент люди, которые не могут самостоятельно переместиться и снимать жилье, для них единственный способ получать свою пенсию через решение судов. И на данный момент уже есть такие прецеденты.
А как много их?
На данном этапе их немного, но, к сожалению, есть потенциал того, что их будет становиться все больше. В начале конфликта большинство граждан из патриотических соображений отказывались судиться, считая, что им достаточно подождать, чтобы государство Украина смогло оправиться от удара и начать о них заботиться. Конфликт идет, к сожалению, пропаганда со стороны агрессора продолжается, немало средств и сил вкладывается оккупантами в то, чтобы бороться, скажем так, наносить ущерб имиджу Украины и дискредитировать Украину, и один из таких способов является предоставление бесплатной юридической помощи лицам, которые хотят отсудить свою пенсию, в том числе и в Европейском суде. Это очень выгодная, скажем так, для оккупантов практика, потому что такие такие решения в ЕСПЧ практически всегда являются выигрышными. То есть Украина будет проигрывать и дальше, и это будет и дальше наносить вред нашему имиджу.
И нашему бюджету тоже.
Ну, надо сказать, что вред бюджету, пожалуй, будет даже более ощутимым, потому что ЕСПЧ, удовлетворяя иски, возмещает и моральный аспект, скажем так, страданий, и это приводит к тому, что выплата по решению ЕСПЧ может быть в 10 раз больше, чем выплата, которая полагалась бы гражданину до этого.
Скажите, какой механизм вы предлагаете?
Мы предлагаем, и на данный момент уже зарегистрирован проект закона 6692, в котором предусмотрено следующее. Во-первых, отмена срока исковой давности, то есть снятие вот этого трехлетнего ограничения для выплаты задолженности по пенсиям, которая возникла не по вине гражданина. Это важный аспект, потому что до начала конфликта в Украине просто не могли себе представить, что задолженность может возникнуть не по вине пенсионного фонда или гражданина, а вследствие некой непреодолимой силы или действий третьих лиц. То есть мы, по сути, включаем такую возможность не применять срок исковой давности к таким делам. Второй момент, что мы все же говорим о том, что да, не существует технической возможности обеспечить пенсии, выплату их на неподконтрольной территории. Никто не возьмет на себя ответственность ввести туда денежную массу, но мы обязаны назначать и выплачивать пенсии на основании электронных пенсионных дел, то есть мы полностью отказываемся от их бумажных копий и говорим о том, что каждый гражданин, выехавший на подконтрольную Украине территорию, прошедший физическую идентификацию, имеет право получить свою пенсию. То есть, по сути, речь идет о том, чтобы человек, получающий пенсию, не был обязан регистрироваться как внутренне перемещенное лицо.
Это камень преткновения в диалоге между активистами и Министерством социальной политики. Почему?
Я хочу сказать, что это камень преткновения не между активистами и Министерством социальной политики. К сожалению, проблема куда глубже. До сих пор политика государства Украины велась в том контексте, чтобы максимально возложить ответственность за своих граждан на оккупанта. И это понятно, и это разумно, но дело в том, что при этом очень часто забывали о том, что ответственность оккупант, безусловно, по нормам международного права несет, но международное гуманитарное право также возлагает обязанность заботиться о своих гражданах и на ту сторону, которая заявляет о том, что это их граждане. И очень много, к сожалению, риторики не только на уровне Министерства социальной политики, но и на уровне народных депутатов. И до какого-то момента, скажем так, практически все чиновники высшего эшелона заявляли однозначно, что выплата пенсии является содействием сепаратизму. Это ужасное необоснованное обобщение, по сути, являлось демонстрацией отказа от собственных граждан, признания всех собственных граждан на самом деле коллаборационистами. И, к счастью, сейчас мы отходим от этой пагубной практики. К счастью, на данном этапе уже очень многие чиновники пришли к осознанию того, что оккупированы территории, а не люди. И мы обязаны заботиться о наших гражданах в оккупации, тем более, что за 3 года Украина не объявила эвакуации ни одного из оккупированных городов и не создала никаких условий для эвакуации жителей города. То есть, если бы мы могли сказать, что мы предоставим размещение всем пенсионерам, чтобы они здесь проживали, то мы бы могли сказать, что кто не выехал, проявил сознательное решение. Но хочу также напомнить, что около 50 тысяч людей, оставшихся проживать на неподконтрольной территории, к тому же являются маломобильными. То есть мы даже технически на данном этапе не можем провести процедуру по их эвакуации. А значит, шаг номер один – решить возможность с выплатой пенсии тем, кто может приехать и получить ее сам. И шаг номер два, который нам предстоит сделать в будущем – продумать механизм, как платить пенсии маломобильным, которые даже при упрощенной системе не смогут выехать сюда.
Ну вот все равно, описывая механизм, вы назвали такое условие – пройти идентификацию.
Да.
То есть речь идет просто об идентификации как гражданина Украины. Речь идет о том, что Украина все-таки не будет платить пенсии тем, кто с оружием в руках воевал против Украины.
Вы знаете, Украина платит пенсии насильникам, убийцам, террористам, каждый гражданин Украины, осужденный за сколько угодно тяжкое преступление, находясь в местах несвободы, имеет право получать свою пенсию, а также трудиться и получать заработную плату. Мы не имеем морального права создавать какие-то другие условия для отдельной категории граждан. Идеальным решением, на мой взгляд, было бы принятие закона о коллаборационизме, который утвердил бы определенный порядок расследования и вынесения приговоров воров по данному виду преступления, но опять-таки это не компетенция Минсоцполитики, это компетенция СБУ и правоохранительных органов, и они должны делать свою работу и принимать решение, будет суд, в индивидуальном порядке. Более того, я абсолютно уверена, что если лицо, которое с оружием в руках воевало против нашей страны, выйдет на территорию Украины для получения пенсии или какой-то выплаты и в процессе будет задержано правоохранительными органами, это должно происходить в четком соответствии с нашим уголовным законодательством. Такое лицо должно быть осуждено. И дальше, находясь в местах лишения несвободы, как и остальные преступники, как все убийцы, насильники, террористы, он... Да, это наше законодательство, мы платим пенсии преступникам. На данный момент мы не платим пенсии только нашим гражданам в оккупации.
А, скажите, процедура идентификации, что она должна предусматривать вот по каким-то предложениям наработанным?
На самом деле процедура идентификации должна всего лишь подтверждать, что лицо, предъявляющее паспорт, действительно является, по сути, владельцем данного паспорта. И когда мы обращаемся в любой государственный орган и предъявляем свой паспорт, сами того не задумываясь, мы на самом деле проходим такую процедуру физической идентификации. Мы проходим ее в банке, когда, обращаясь за услугами, подаем паспорт, и сотрудник нас сверяет. И на самом деле любые другие дополнительные процедуры, которые могут быть введены, для того, чтобы они не были дискриминационными, они должны быть введены для всех граждан Украины. Проще говоря, если мы говорим, что мы хотим проверять каждого человека, получающего пенсию, действительно ли он живет в своей квартире, значит, мы должны проверять все миллионы всех наших пенсионеров. В любом другом случае это дискриминация. И если мы говорим о том, что человек может предъявить паспорт другого для получения пенсии, это возможно, это уголовное преступление. И именно поэтому нам нужна четкая физическая идентификация, разумная и адекватная для всех граждан.
С другой стороны, была попытка от Министерства финансов провести верификацию пенсионных выплат, и не только пенсионных, а и вообще всех социальных выплат населению. О результатах говорить сложно, потому что этот процесс, я так понимаю, не завершен. Валерия, хотелось бы вернуться к такому моменту. Многие говорят, что требование возобновить выплаты пенсии для жителей неподконтрольных территорий – это одно из требований западных партнеров к Украине. Так ли это? Что вы знаете?
Я бы хотела отметить, что западные партнеры и доноры Украины настаивают на том, чтобы украинская сторона не нарушала нормы международного гуманитарного права. И такие же требования они на самом деле выставляют к абсолютно всем участникам конфликта. И что касается пенсий, в Украине принято считать, что пенсия – это некая социальная помощь. Такая подмена понятий на самом деле позволяет дискутировать о том, что социальная помощь – это же своего рода поддержка от государства, хотим – даем, хотим – забираем. Но с точки зрения международных партнеров и с точки зрения других международных организаций, и, кстати, это позиция ЕСПЧ в том числе, пенсия – это собственность гражданина. Оплачивая социальные взносы в пенсионный фонд, гражданин, по сути, покупает свое право на получение материальной помощи при достижении страхового случая, а именно достижение определенного возраста и стажа. И таким образом невыплата пенсии с их точки зрения является, по сути, лишением гражданина его законной собственности, что нарушает базовые нормы международного гуманитарного права.
Ну, реальность остается такой, что мы очень много говорим об этой проблеме, но она не решается. Почему?
Именно потому, что на самом деле это не конфликт активистов и Минсоцполитики, а куда более глубокий конфликт государственной политики в целом. И мы очень надеемся, что зарегистрированный проект закона 6692 позволит, в случае, если он будет поддержан Верховной Радой, позволит переломить данную проблему. Дело в том, что данный проект был разработан общественными организациями в тесной связи с Министерством временно оккупированных территорий, с Комитетом по вопросам социальной защиты. В его разработке приняли участие все активные общественные организации, которые работают в данной сфере. Таким образом, он является сбалансированным. Мы не вносили туда те пункты, которые могут быть сейчас дискуссионными, вызвать жаркие споры и тем самым отодвинуть его принятие. Мы считаем, что сейчас важно закрепить базовую норму для того, чтобы шаг за шагом преодолевать политическое нежелание видеть своих граждан и защищать своих граждан в оккупации.
То есть мы подходим к обсуждению того, что такое решение о выплате пенсии, возобновление нахождения механизма, оно должно стать политическим решением, к сожалению.
Вы знаете, как и многие другие, это болезнь нашего государства, она касается, к сожалению, практически всех аспектов. Мы умеем превращать в политическое решение любой процедурный вопрос и любую проблему, с которой сталкивается Украина, и над этим еще очень долго придется работать.
Как скоро на самом деле можно наработать какие-то функциональные механизмы?
Вы знаете, на самом деле функциональные механизмы уже существуют. Дело в том, что так уж устроен мир, что бумажные дела пропадали, терялись, исчезали в различных ситуациях абсолютно различных. И нам не нужно придумывать никакой новый специальный механизм для того, чтобы уйти от бумажных дел в пользу электронных и начать на основании электронных начислять всем. Каждый гражданин Украины, чтобы узнать, в каком состоянии его взносы и какая у него будет пенсия, легко может зайти в свой электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда и увидеть там все свои отчисления с начала 2000 года. То есть никакой дополнительной разработки, никаких дополнительных инструкций на самом деле нам не нужно. Нам нужна политическая воля сказать, да, мы это делаем, и начать разрабатывать те механизмы, которые действительно сложны и действительно требуют большой работы. Это механизмы выплаты пенсий маломобильным гражданам, не эвакуированным с оккупированных территорий. Вот разработка этого механизма займет действительно месяцы и будет действительно крайне трудоемкой.
А как артикулировать гражданскому обществу то, что это в конце концов произойдет, и пенсии тем, кто остался на неподконтрольных территориях, платить будут, несмотря ни на какие протесты?
Вы знаете, к сожалению, в большинстве случаев о проблемах жителей неподконтрольных территорий или о внутренне перемещенных лицах у нас принято говорить в контексте негативных новостей или в контексте информирования о каких-то коллаборационистских действиях. На самом деле, люди, которые живут на неподконтрольной территории, у них также практически нет никакой информации о нормальной жизни на контролируемой правительством территории, как и у нас практически нет информации о них. И это огромная проблема, потому что даже сейчас, когда мы начинаем говорить о выплате пенсии, мы сталкиваемся с очень популярными заблуждениями. Например, модно говорить, что пенсии жителям неподконтрольных территорий нельзя платить, потому что они сейчас там живут и не платят взносы в пенсионный фонд. Это штамп, на самом деле, противоречит действительности, потому что люди, которые сейчас получают пенсию, они все свои пенсионные взносы уже выплатили, ничего платить не должны априори. Более того, люди, которые сейчас живут там и лишены возможности платить, они и не получат никакой пенсии за этот период, потому что хочу напомнить, что у нас выплата пенсии производится по достижению определенного возраста и стажа. В противном случае будет лишь социальная помощь, которая достаточно минимальна. Второй, опять-таки, немаловажный аспект, у нас очень принято манипулировать тем, что якобы наши граждане, которые брошены в оккупации, получают пенсию от агрессора. Это так, допустим, для Крыма, поскольку с Крымом у Украины была договоренность о взаимной выплате пенсии, жители Крыма действительно получают, некоторые из них, хочу заметить, не все, но действительно хотя бы имеют возможность получать пенсии от Российской Федерации, которые более или менее являются легальными. Что же касается того, что выплачивается на территории Донецкой и Луганской области, это не пенсия, потому что нельзя считать страховой пенсионной выплатой подачку от террористов. Более того, если мы вдруг в своих фантазиях дойдем до того, что признаем террористов равными себе и признаем фейковые придуманные ими органы действительно пенсионными фондами, информацию от которых может принимать наше государство, то тем самым мы, по сути, признаем легальность террористов. Я думаю, что никто в нашей стране не может на это согласиться, учитывая обстоятельства оккупации.
Хотя, по сути, так и происходит, когда мы говорим, ну им же платят пенсии Россия.
Да, когда мы говорим, что им же платят пенсии Россия, мы, по сути, признаем легальность оккупации. И дело в том, что самое интересное, что даже фейковые структуры народных так называемых республик, они не называют свою выплату пенсии. Мы немало видели и от людей, которые приезжали, и фотографии в интернете, так называемых ведомостей, по которым платится эта псевдопенсия. Так вот, там зачастую написано «гуманитарная помощь» или «материальная помощь». И хотя речь идет о нерегулярных выплатах, несравнимых по размеру с законной пенсией, и хотя даже сами террористы называют это материальной помощью, определенные политики в рамках, ну, я это называю популизмом, наверное, есть и более жесткие термины для этого, специально, ну, как бы активно артикулируют в Украине, что это является пенсией, и что именно поэтому выплата пенсии, выполнение нами нашего обязательства по выплату пенсий якобы является несправедливым. Ну и последнее я бы очень хотела сказать вот еще о справедливости, потому что это тоже популярный шаблон. Очень часто говорят, что все, кто хотели уехать за 3 года, уехали, а вот кто не уехал, значит, они не хотят, и значит, вот мы не должны ради них стараться. Вы знаете, очень легко говорить о том, кто хотел уехать, уехал, когда тебе 30, когда у тебя есть работа, а еще идеальный вариант, если у тебя нет обязательств перед престарелыми родственниками или перед маленькими детьми. Горячая линия Донбасс-СОС до сих пор ежедневно получает звонки от людей, которые спрашивают, кто бы мог помочь вывести лежачих больных, или как можно обеспечить какое-то проживание многодетным семьям, которые не могут снимать жилье. И эти вопросы, они из практически неразрешимых, потому что если не найдется доброволец, который на свой страх и риск, рискуя потерять свой автомобиль и свою жизнь, не поедет туда, не погрузит в этот автомобиль лежачего больного, то этот лежачий больной никак здесь и не окажется. Более того, когда даже волонтеры вывозят таких людей, их невозможно обеспечить здесь жильем, потому что зачастую такие люди на вопрос социальных служб о том, есть ли у них дети, честно отвечают «да», и сразу же практически лишаются возможности размещения в гериатрических заведениях, потому что гериатрические заведения у нас для одиноких пожилых людей.
Потому что если есть дети, пусть дети и содержат.
Да, да. Хочу отметить, что добрая воля многих чиновников, к счастью, до сих пор позволяет договариваться и устраивать таких людей в заведения, но опять-таки это единицы, это меньше 0,01% от общего числа потребностей.
Я напомню, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс», и с нами в студии была Валерия Вершинина, она менеджер программы советников Министерства соцполитики по вопросам внутренне перемещенных лиц. Мы говорили о необходимости найти и сделать законным механизм выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Украины.